Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Судьбу Центрального дома художника и судьбу Московского дома скульптора мы будем сегодня обсуждать с Евгением Ассом, архитектором, профессором МАРХИ, с Василием Бычковым, директором Центрального дома художника, с главным редактором журнала «Проект Россия» Алексеем Муратовым и с архитектором и архитектурным критиком Сергеем Ситаром, редактором этого журнала. За нашим столом также скульптор Александр Цыгаль, Иван Павлович Казанский, глава Московского союза художников, и юрист Александр Калинин, который защищает интересы Дома скульптора. И Оксана Саркисян, художественный критик, хранитель отдела новейших течений на Третьяковской галерее, которая расположена в Центральном доме художника. Ну, собственно говоря, Москву последние две недели сотрясает скандал. Неизвестно, откуда появившийся инвесторский проект, который предполагает разрушение имеющегося здания Центрального дома художника и полную перестройку этой исторически сложившейся части Москвы. И этот проект предполагает наличие некого бизнес-центра и жилья, скажем так, повышенной комфортности. Мы сейчас послушаем мнение об этом проекте архитектора Ирины Коробьиной, директора Центра современной архитектуры.
Важны три аспекта. Первый – газостроительный. Не надо забывать, что это так называемый зеленый луч, который спускается с Воробьевых гор через Нескучный сад, через ЦПКО и как бы выходит к Кремлю. И эта концепция прерывает как раз вот стрелку этого луча. Второй момент, что для меня существенно важнее. Традиционно эта территория такая общественная, открытая для всех, демократичная рекреация. Там же действительно вековая выставочная традиция. Там был иностранный отдел ВСХВ, потом с появлением вот этого объединенного здания Третьяковки и Центрального дома художника вокруг этой территории и на самой этой территории жизнь-то, в общем, кипит. Хотя, может быть, как парк он явно не столичного статуса, но, тем не менее, там вот эти развалы художников, неподалеку там сформировался Центр современного искусства на Якиманке, Красный Октябрь, ну и так далее, и так далее. С появлением там коммерческого строительства, этих квадратных метров, которые будут продаваться за очень большие деньги, эта открытая территория неизбежно превратится или в полузакрытую, или в полностью закрытую. Потому что там, где появляется дорогая такая лакшери, некая недвижимость, сразу же автоматически появляется секьюрити. Там происходит разделение на своих и чужих, которые являются потенциальными, если не расхитителями, то какими-то осквернителями. Да? Придут там пенсионеры и школьники, и мраморные полы затопчут. То есть эта территория, она сразу изменяет свой характер. И мне кажется, что вот это совершенно недопустимо, потому что в Москве это единственная территория такого рода. Это слишком дорогая цена для того, чтобы расстелить вот эту арт-коммуналку. И третье, то, что касается сноса ЦДХ. Я, наверное, не принадлежу к тем людям, которые будут утверждать, что это памятник. Он, по крайней мере, не принадлежит к числу моих любимых московских архитектурных объектов. Но это знак времени, знак Москвы. И разрушать такой знаковый объект в неуважении к своей истории, к себе. И на самом деле с этим местом связано у многих, особенно у художников, большой пласт жизни, то, что мы называем культурной жизнью. Вообще в такой кризисный момент разрушать, сносить здания, которые не разваливаются, не в аварийном состоянии. Мне кажется, что это странно, по меньшей мере.
Это было мнение Ирины Коробьиной, директора Центра современной архитектуры. А сейчас мы послушаем депутата Московской городской думы, поэта и математика Евгения Бунимовича.
У города есть проблемы реальные и есть проблемы абсолютно придуманные. Вот реальная проблема – это, например, политехнический музей, который не функционирует. И не только он, а в Москве нет таких вот больших музеев для школьников, где можно было все потрогать, все похватать и так далее. И вот хорошо было бы это построить, потому что это есть во всех столицах мира. А есть проблемы, которых не существует. Нет той проблемы, которую сейчас нам предлагают решить. Да, здание, в котором находится новая экспозиция Третьяковской галереи и дом художника, можно обсуждать. Такой большой ангар, можно считать это шедевром советского минимализма, можно считать просто не самым удачным проектом. Ну и что? Мало ли у нас не самых удачных проектов. В этом проекте сейчас живут два вполне действующих, актуальных для города пространства искусства. Во-первых, Третьяковская галерея, а кроме этого есть еще Дом художника, одно из самых живых пространств Москвы, с огромными выставками, ярмарками, книжными, художественными, архитектурными, антикварными. И все забывают еще про другое, там, между прочим, есть еще художественный лицей. Кроме этого, есть парк, тоже, может быть, не самый лучший на свете парк скульптур, так, может быть, сделать его лучшим на свете. И вдруг нам предлагают почему-то все это делать по-другому. Сначала вообще был безумный проект Национальной галереи, на крыше которой находятся офисы и квартиры. По-моему, долго нужно было доходить до того, что это просто неприлично, здесь даже нечего обсуждать. Не может на крыше Национальной галереи находиться квартира, офис и гостиница. Это непристойно. Теперь нам предлагают одно переехать, другое перевести. Почему-то Третьяковскую галерею надо перевозить к Садовому кольцу, возле которого, мне кажется, и нам дышать-то невозможно, а произведением искусства особенно будет трудно. И еще что-то куда-то, и самое главное, выкроить там внутри место для коммерческого строительства, потому что и без этого нету денег. Но нету денег, то что строить тогда? Национальную галерею должна строить нация, а не на коммерческие деньги. Это тоже очевидно. Сейчас отдавать кусок пространства в центре Москвы, над рекой, да еще в зеленой зоне, да еще художественному пространству, под какие-то коммерческие объекты, стыдная и абсолютно неактуальная идея. К сожалению, такие вот абсолютно бессмысленные и не к месту проекты нас заставляют искусственно их обсуждать. А почему надо это делать? Там все живет, там можно что-то улучшить. Зачем это все перекраивать? Этого до сих пор нам никто не объяснил.
По чьей инициативе, собственно говоря, возник этот проект застройки Крымского вала?
Тоже очень интересно. У тех, кто против, у них есть имена, отчество, фамилии, часто звания, там народные артисты, художники, писатели. Те, кто за, как всегда, оказываются какими-то абстрактными за. Но здесь не надо заблуждаться. У нас очень часто вот это абстрактное за и оказывается победителем. Я не видел ни одного персонального лица ни в Москве, ни в Федерации, потому что это вообще-то федеральная зона, это должно решать правительство России. Я не видел таких лиц, которые сказали, да, вот я предлагаю это, мы, я не знаю, администрация президента, правительство России, вот мы предлагаем это. Все как-то стыдливо говорят, ну вот да, есть такой проект, давайте его обсуждать. Более того, странно, что его обсуждают жители Кеманки, я к ним очень хорошо отношусь, но там жителей не так много, поскольку это самый центр Москвы, там такие своеобразные жители, французское посольство, церковь Ивана Воина, я не знаю, какие там еще жители есть. Но мне кажется, что местоположение Национальной галереи, Третьяковской галереи в Москве и Центрального дома художника должны обсуждать не три окрестных дома, а уж, по крайней мере, вся Москва, не говоря о всей России. Уже в этом есть попытка скрыть и реальные масштабы, и все-таки кто же стоит-то за спиной у всей этой странной, честно говоря, истории.
Вот сейчас началось общественное движение, начались пикеты против застройки Крымского вала. Чиновники прислушаются к этому решению или, как и в случае с домом скульптора, который в конце концов отняли, все останется по-прежнему?
Вот мне кажется, что это вопрос не ко мне, а это вопрос к тем, кто слушает, и даже к тем, кто не слушает ваше радио. Разные у нас были эпизоды. Нам удалось оставить патриаршие пруды в том виде, в котором они были, хотя там тоже были грандиозные замыслы и даже постановления. Здесь пока, слава богу, нет постановлений. Нам не удалось спасти дом скульптора. Нам удалось пока что удержать дом актера, не знаю, что будет дальше. Это вообще-то постоянный процесс. Как только те, кто хотят что-то застроить, видят слабину, они тут же это делают. Поэтому это вопрос ко всем. Удастся нам это сделать? В какой-то степени это знаковый вопрос, так же, как и то, что, например, происходит сегодня в Союзе кинематографистов. Что происходит с нашей культурной, общественной жизнью? Может ли она жить сама? А, честно говоря, она никого ни о чем не просила. Вот все выставки в Третьяковской галерее, ярмарки, книжные, они ни у кого ничего не просили, они просто были и есть. Это и есть художественная жизнь Москвы. Имеет ли она право существовать сама по себе? Или это решается где-то сверху, и говорится, вас всех вон, а мы там что-то совсем другое решили придумать. Это вопрос к нам всем.
Так считает Евгений Бунимович, депутат Московской городской думы. Я бы хотел, во-первых, обратиться к вам за уточнениями. Сергей Ситар хотел меня поправить.
Мы находимся в неком правовом пространстве. Существуют, ну, там, документы, которые вот описывают ситуацию с разных сторон. Вот. Как ее представляет главный архитектор города Александр Кузьмин, это у нас нет еще конкретного инвестора. Есть некие предложения были, но, в принципе, то, что сейчас происходит, то, что сейчас вынесено на общественное обсуждение, это это проект планировки территории. Новый проект планировки территории, который должен по градостроительному кодексу составить часть документации, описывающей, что можно делать на этой территории с точки зрения закона. И об этом, собственно, идет речь. О том, что это новая схема, как Василий Бычков совершенно точно ее определил, представляет собой зачистку участка под инвестора. В принципе, тот факт, что все-таки некое общественное обсуждение проводится, и то, что этот проект планировки территории еще должен пройти утверждение, это уже некий шаг навстречу демократизации нашего градостроительного процесса.
И хочет поправить Алексей Муратов. Давайте.
По градкодексу положено, что действительно любой вот подобный проект должен проходить обсуждение. Единственное, что по градкодексу довольно ущербная там норма существует, что действительно жители района только должны как-то обсуждать. Ну, все вроде по закону. Единственное, что не очень действительно понятно, точнее, в общем, понятно, замалчивается, кто инициировал этот проект, а всем известно, что этот проект был инициирован после того, как госпожа Батурина, жена нашего прекрасного мэра, представила в прошлом году на Каннской выставке недвижимости МИПИМ проект Нормана Фостера, который потом назвали «Апельсин», и, собственно, это был абсолютно коммерческий проект, и с этого момента вот пошло движение определенное.
Алексей Муратов, может быть, Евгений Ас выступит как член Общественного совета по культурным центрам?
Ну, я даже не как член общественного совета выступлю, а просто как гражданин и архитектор. Вся эта ситуация мне представляется чрезвычайно отвратительной. Проект, который сейчас представлен на рассмотрение жителям Якиманки, вот я как профессионал, много лет работающий еще со студентами, я вот вижу хорошие проекты и плохие проекты. Вот этот проект вымученный, такой сделанный из-под палки, без любви, без всякой охоты, просто даже с отвращением к предмету, к которому он обращен. То есть видно, что людей заставили сделать этот проект. И они, нехотя, как-то преодолевая тоску и раздражение, как-то его сделали. Его даже обсуждать неохота, понимаете? Дело в том, что проект Фостера при всем своей неуместности обладает большой энергией. Это проект художника, который не знает толком, чего делать, но делает это с большой, как бы сказать, отдачей. Проект «Апельсин», да. Когда впервые мы вот встретились на этом общественном совете, после того, как увидели вот проект, выпущенный Институтом генерального плана, я сказал, что хотел бы принести свои извинения сэру Норману Фостеру за то, что я так его разругал в каком-то одном из своих интервью, потому что все-таки он художник. Ну, плохо он поступил, не очень там, не туда он, так сказать, плюнул, но сделал это все-таки со вкусом. А вот это уж совсем невозможно обсуждать.
А мы знаем этих людей, кто вот этот проект вообще создавал?
Ну, там подписи нет, но можем предположить. Я сейчас скажу, это так, еще раз с точки зрения художественной, мне кажется, важно. Вообще все то, что выставляется в Третьяковской галерее, с моей точки зрения, должно обладать некоторой художественной ценностью. Вот этот проект, выставленный в вестибюле Третьяковской галереи, ну, можно отнести, может быть, к шедевру концептуального искусства какого-то такого, потому что это настолько скучная, такая заунывная вещь, которую можно, ну, вот оценить, я не знаю, вот Оксана, может быть, оценит, что это такой какой-то ранний Сол Левит, занудный. И теперь, когда я говорю, что ситуация отвратительна, мне она отвратительна именно в силу своей какой-то вот такой необязательности. Да никто не понимает, зачем, кому это понадобилось. Мы можем только догадываться, что существует какая-то тайная сила, которая заставляет Институт генерального плана выпустить 64 листа мути для того, чтобы на нее смотрели жители Якиманки и вообще окрестных деревень. А что за этим стоит? Знаете, ну как есть такой классический вопрос, кому выгодно? Ведь никому не выгодно, кроме какого-то таинственного вот этого вот инвестора, который отхватит там сумасшедшие десятки, сотни тысяч квадратных метров, а больше никому не выгодно. Что, Третьяковке выгодно? Москвичам что это нужно? Существует что-то под названием градостроительная политика. Это деятельность по улучшению жизни города и горожан, и институций, существующих в городе. Значит, вся деятельность там, Института генерального плана, с моей точки зрения, должна быть направлена в этом направлении. Другого направления у градостроительства вообще нету. Значит, если градостроительство начинает подстилаться под каких-то таинственных там инвесторов, то значит, что-то не в порядке. А поскольку градостроительство является государственной деятельностью в нашей стране, то значит, вот и правильно. Это означает, что какая-то существует, ну, не поймал никого за руку, но надеюсь, что, так сказать, я не поймаю, но что-то в этом нечистое. В этом смысле эта ситуация, мне кажется, отвратительной.
Евгений Ас. Ну, давайте, Оксана Саркисян. Раз уж к вам, Евгений Викторович.
На самом деле, мне кажется, что вот этот механизм, который заставляет заставляет это все работать. Он действительно абсолютно не имеет лица, такой бюрократический механизм, в котором мы уже теряем какие-то культурные ориентиры и ценностный ориентир в первую очередь. Инвесторы действительно застраивают, то есть им дается право строить государственные здания, и это как бы практика, которая происходит сейчас в Москве, но в данном случае вот мы имеем дело все-таки с некой культурной ценностью, коим является вот здание ЦДХ, весь этот культурный комплекс, который включает в себя и парк, и ЦДХ, и Третьяковскую галерею, коллекцию 20 века современного искусства. Действительно, очень странно, что все это происходит в каком-то таком районном контексте обсуждения. Третьяковка оказывается объектом районного масштаба. Когда Третьяковка оказывается на конюшне инвесторов, потому что она действительно выполняет по этой застройке функцию, будем говорить, забора, да, который отгораживает парк, и об этом, собственно, было написано в «Коммерсанте». Вот люди, которые делали этот проект, они прям так это и пишут, что Третьяковка будет отгораживать парк коммерческой застройки от, собственно говоря, пыли и смрада проезжей части. Вот это становится как-то действительно странно и выглядит уже как-то непонятно, где мы находимся. И вот на самом деле я хотела сказать, что сейчас общественное брожение, такого возмущения, оно со всех сторон начинает возникать. Вот как в самой Третьяковской галерее сейчас пишется письмо, открытое на имя Медведева и Путина, по поводу того, что, в общем-то, надо к культуре как-то относиться более внимательно, а не вот как-то так механистически. С другой стороны, есть культурное сообщество, которые тоже начинают возмущаться, и которые сейчас, насколько я знаю, вот готовят митинг против этого плана застройки. Как раз вот Сережа Ситар является одним из организаторов группы «Вперед». Илья Будрайский и Кирилл Медведев как раз входят в эту группу. Художники и культурные деятели сейчас вот готовят тоже какое-то протестное письмо и готовят какие-то протестные действия.
Ну, насколько я знаю, вообще на 24 февраля это
мероприятие. Да, это 24 февраля с 5 до 7 готовится.
Вот самое время к скульпторам обратиться. Они-то уж написали писем и Медведеву, и Путину. Однако дом скульптора все равно отняли, опечатан, да? Александр Цыгаль.
Тут поднимают вопросы и архитектурного порядка, и порядка культурного. А забыто следующее. Центральный дом художника целиком строился на деньги художников. Он не строился на государственные деньги. Там не было ни одной государственной копейки, как и дом скульптора, который отобран, и который тоже целиком строился на художественные деньги. И вот у меня в связи с этим такой вопрос, он, видимо, ко времени. Сейчас, кажется, кризис, да, я так слышал. Дом скульптора, который содержался полностью без государственных вложений, передается в межгосударственной структуре, которая будет туда, видимо, вкладывать какие-то бюджетные деньги. Центральный дом художника, который также делался только на художественные деньги, тоже будет каким-то образом меняться, видоизменяться и менять свое подчинение, и не только ориентацию, но и финансовое подчинение. И вот этот вопрос, который, ну, просто интересен, наверное, в сегодняшнем дне. И еще очень интересна такая какая-то последовательность всего. То отбирают дом журналистов, то отбирают дом актера. Сейчас, к великому сожалению, из жизни ушла, ну, потрясающая совершенно женщина Марго Шескин. Что дальше будет с домом актера, уже неизвестно на сегодняшний день.
Типун тебе на язык.
Ну, что мне типун на язык? Конечно, типун мне на язык. Пускай будет типун мне на язык, но это же действительно неизвестно. Сейчас закрыли центр Быкова, Ролана, Цидри. Это что? Это представление власти о месте художника, архитектора, актера в жизни? Или это глубокое безразличие центральной власти к этому, потому что какие-то свои совершенно иные проблемы? Мы ведь, в общем, не нефтяные ребята, поэтому, может, на нас и не стоит обращать такого внимания. Но тогда это действие каких-то отдельных чиновников. Ну, каких чиновников мы знаем? Пофамильно, естественно. Вообще, как это все выглядит с точки зрения взаимоотношений государства и художника. Ну, художника в расширенном смысле, конечно, я не имею в виду именно.
Александр Цыгаль, Василий Бычков.
Хочу ответить на ваш вопрос, что это такое, как это выглядит с точки зрения власти, какое отношение к художнику и к культуре вообще сейчас. Абсолютно безразличное. То есть ваша догадка, которая звучит в вашем вопросе, она, по-моему, совершенно правильная. То есть художественное сообщество и во многом культурное сообщество в целом стало абсолютно безразлично и неинтересно этой власти. Даже обидно. То есть раньше, когда на художественном пространстве можно было ковать какую-то идеологию, и это было достаточно эффективным оружием таким, эффективным инструментом, это сообщество было важно для государства. А теперь... И это случилось буквально на наших глазах, я так подозреваю, буквально в 2000-е годы, до власти дошло, что это абсолютно не важно. Есть абсолютно другие, намного более эффективные электрические инструменты формирования мнения электората. Поэтому области культуры, такие как изобразительное искусство, такие как, даже не побоюсь этого слова сказать, литература. А кто там читает эти книжки? Пускай читают там 100 тысяч человек. Вот, они абсолютно не важны. Пускай делают что угодно. И пускай высказывают все, что угодно. Нам это не важно. Достаточно нажать кнопку любого, можно даже не федерального канала, и вы получите сразу там несколько, может быть, даже десятков миллионов слушателей. Вот это выразилось, мне кажется, в том числе, как маленький фрагмент, который коснулся художественного сообщества, да, вот в этих последних наездах на вот эти, так сказать, материализуемые, так сказать, территории.
Тогда, Саша, скоро на улице, как сказал наш товарищ, люди начнут есть друг друга, кто кого сильнее, потому что так иначе не может быть, культура является
сдерживающей. Боюсь, что не достаточно прислать вот с юга нашей страны две дивизии, так сказать, доблестные, понимаете, все будет хорошо.
Значит, их начнут есть, и они начнут есть. Но есть начнут точно.
Александр Цыгаль и Василий Бычков. «Свобода» в клубе «Квартира 44», «Судьбу» Центрального дома художника и Московского дома скульптора, а также многих других объектов культурного назначения, важных для жизни простого человека, мы обсуждаем сегодня с архитектором, профессором МАРХИ Евгением Асом, с директором ЦДХ Центрального дома художника Василием Бычковым, с главным редактором журнала «Проект Россия» Алексеем Муратовым, с редактором этого журнала, архитектором и архитектурным критиком Сергеем Ситаром, со скульптором Александром Цыгалем, с Иваном Казанским, главой Московского союза художников, с художественным критиком, хранителем отдела новейших течений Третьяковской галереи Оксаной Саркисян и с юристом Александром Калининым. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии два подростка получили тяжелые ранения при взрыве в Цхинвале, оба в реанимации. По предварительным данным, на окраине города разорвался снаряд, оставшийся со времени боевых действий в августе прошлого года. В Дагестане завершена спецоперация по задержанию боевиков. В Махачкале спецназ взял штурмом квартиру, в которой они укрывались. Один из боевиков убит, задержана находившаяся с ним женщина. В Китае число погибших при взрыве газа на угольной шахте возросло до 73. Как сообщают западные агентства, ссылаясь на китайские СМИ, 113 шахтеров госпитализированы, 21 из них в серьезном состоянии, десятки остаются под завалами. В подмосковном городе Химки оппозиция проведет сегодня акцию «За честные выборы». В митинге протеста против использования административного ресурса в предвыборной кампании примут участие сторонники кандидата на пост мэра от оппозиции Евгении Чириковой, лидера движения в защиту химкинского леса. В Берлине сегодня встречаются лидеры стран Европы, чтобы обсудить совместные пути выхода из экономического кризиса. Белорусские власти продолжают нарушать права человека и ограничивать свободу прессы, заявила делегация Европейского парламента, посетившая страну. В Австралии объявлен день траура по погибшим в результате лесных пожаров в штате Виктория. По последним данным, их число превысило 200. Авиаудар сил США на западе Афганистана на прошлой неделе привел к гибели 13 мирных жителей, подтвердило американское командование. Оно выразило соболезнования родственникам погибших. В столице Ирландии Дублине в субботу десятки тысяч людей приняли участие в акции протеста против экономической политики правительства. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Судьба Центрального дома художника, Московского дома скульптора, а также многих других учреждений культуры нами сегодня обсуждается с архитектором-профессором Мархи Евгением Асом, с директором Центрального дома художника Василием Бычковым, с главным редактором журнала «Проект России» Алексеем Муратовым и архитектором, архитектурным критиком, редактором этого журнала Сергеем Ситаром, со скульптором Александром Цыгалем, с Иваном Казанским, главой Московского союза художников, с юристом Александром Калининым и художественным критиком, хранителем отдела новейших течений Третьяковской галереи Оксаны Саркисян. Спор разгорелся жаркий. Слово имеет Иван Казанский.
По-моему, пока что мы не спорим, а дополняем друг друга. Полностью подписываюсь под тем, что сказал Василий Бычков. Также подписываюсь точно под тем, что Александр Владимирович сказал, потому что и Саша прав, что начнут есть друг друга, это правда. Но и Василий прав, что никого не интересует сегодня, это же абсолютно точно. Ведь представьте себе, у нас вчера был чрезвычайный съезд нашего союза. Собралось очень много людей. Я очень боялся, что мало откликнуться, но пришло очень много людей и сочувствующих всем. Мне сказали, что якобы кто-то был из Министерства культуры. Ко мне никто не подумал подойти, поздороваться, поприветствовать, сказать, что да, вот мы присутствуем. Вот. Это не нужно, мы не замечены. Я член президиума Российской академии художеств. Я скульптор, много сделавший в своей жизни и в разных городах и весях, в том числе и по заказам государства. Но я сегодня просто являюсь абсолютно никчемным человеком. То же самое относится и к объектам нашим. И что такое трагедия дома скульптора? Это общенациональная беда. Это вычеркивание из истории нашей страны определенных достижений наших именно в гуманитарной плоскости. Что такое история Центрального дома художника? То же самое. Это попытка уничтожить то, что создано на общественные деньги. И все переводится в юридическую плоскость. А ведь это не юридические проблемы. Юридической частью можно скрыть тот вандализм и ту мерзость, которая происходит.
Иван Павлович Казанский, самое время послушать юриста, мне кажется. Вот давайте, Александр Калинин, прокомментируйте.
Юристы скрывают всякую пакость и мразь. Юристы как раз приводят к некому общему знаменателю то, что власть не может поделить с художниками. И не всегда можно говорить о том, что нельзя достучаться до власти. Я напоминаю вам то, что сказал в свое время один из лидеров советского государства, министру сельского хозяйства, когда он заварил план по кукурузе. Еще раз такое произойдет, на культуру брошу. Что касается нынешней культуры, ну, печально, конечно, когда в стране не нашлось деятеля культуры, который возглавил бы министерство, и пришлось обращаться к дипломатам. Я вот вчера был на съезде художников, я тоже задал вопрос академику Казанскому. Академик, а где же председатель Академии художеств? Вот был известный художник Борис Мессерер, я его видел. А где остальные-то звезды? Президента Академии художеств не увидел. Членов президиума Академии художеств тоже там вроде так особо не засветились. Это второй вопрос. И третий. У нас есть законы, которые позволяют в этом государстве добиваться многого. Но, во-первых, почему-то этими законами мало кто стремится воспользоваться, а во-вторых, почему-то их очень превратно толкуют. Вот правильно говорилось о том, что в градостроительном кодексе есть норма, которая заставляет инвестора оповестить жильцов заинтересованных домов в том, что будет делаться в их микрорайоне. Но это только половина нормы. А в градостроительном кодексе есть еще одна норма, которая позволяет к этому обсуждению привлечь всех заинтересованных жителей. Правильно говорил коллега о том, что суть градостроительной политики заключается в обеспечении благоприятного режима. Но в первую очередь там написано «горожан», а только потом «города» как субъекта. И любой горожанин вправе высказать свою точку зрения тогда, когда он считает, что его права нарушаются. Еще один момент, который меня всегда удивляет. Хороший мэр, плохой, не знаю, но это должностное лицо. И мне странно слышать от депутата Московской городской думы сетование по поводу того, что они ничего не могут сделать. А для чего тогда думу выбирали? В свое время один из председателей Верховного суда сказал, что если каждый заинтересованный гражданин напишет хотя бы одну жалобу, у нас встанет вся государственная машина. Надо использовать все способы доказывания своей правоты, тогда будет результат. И в том числе судебный механизм. Надо драться, безусловно. Надо драться. Но драться надо, используя абсолютно все способы и возможности. И не забывать про юридическую сторону.
Александр Калинин, ему отвечает Василий Бычков.
То, что вы апеллируете к законодательству, это абсолютно правильно. Это ваша, скажем так, база. И слава богу, что находятся юридические силы, которые вот сопровождают ту народную общественную борьбу, в эпицентре которых время от времени мы оказываемся. Но я хотел бы такое сделать уточнение. Есть элемент такой вот, я бы даже сказал, наивности вот в этих рассуждениях. Да, действительно, надо использовать все методы, но я вот тут совершенно вот согласен с Иваном. И эти же самые юридические методы, они, так сказать, очень грамотно, очень тонко используются для прикрытия абсолютно позорных дел. Власть, она стала сейчас другая. Она стала намного умнее, она намного тоньше, она нас переигрывает по всему полю. Да, действительно, вы говорите, у нас есть законы, которые нужно использовать. Мало того, у нас законы замечательные. У нас прекрасный уголовный кодекс, действительно. У нас прекрасный градостроительный кодекс. Тут вот недавно приезжал английский товарищ из Лондона, который специализируется на взаимосвязях архитекторов, общества, властей. И он говорит, а вот как у вас вот происходит? Я ему рассказал 68-ю и 66-ю, по-моему, статью градостроительного кодекса. Значит, начал перечислять, он просто сидел, открыв рот, включая там, значит, у нас трансляцию по кабельному телевидению, это. Но беда-то заключается в том, что в нашем замечательном государстве законодательство и его исполнение – это две параллельные прямые, параллельные, не пересекающиеся или пересекающиеся далеко-далеко за пределами нашей жизни. И это хорошо очень понимают там наверху. И вот даже вот эти, например, публичные слушания, которые стоят 24 числа, и мы их туда, так сказать, всех приглашаем, они очень хорошо подвёрстаны.
А где они, кстати, понимают, будут?
Они будут в Третьяковской галерее.
Василий Бычков, ответ. Спасибо. У нас очень сейчас давно ждет фразу. Выступление Алексея Муратова.
Вот эти вот все проблемы ИРЛИ, Союза, Дома актеров, Дома скульптора, ЦДХ и так далее, они иллюстрируют скорее даже не отношение власти к культуре к таковой, а отношение власти просто к обществу. Власть абсолютно не слушает общество, и в Москве эта ситуация проигрывалась уже несколько раз, в частности, с военторгом, с гостиницей «Москва», и сейчас просто она дошла до такого состояния, что власть считает, что общество вообще не надо слушать, она будет просто делать так, как считает нужным, но это при этом, что власть глухая, она не анонимная, то есть она, конечно, персонифицируется в конкретные очень лица, как то там Лужков, скажем, министр культуры, это, конечно, лица, которые ответственны за то, что происходит. В архитектурной среде господин Ткаченко, несомненно, ответственный за то, что происходит. Я не понимаю, почему, скажем, Союз архитекторов не может поставить вопрос о его исключении из этой организации, потому что вот это действительно будет вклад. Швыдко – это госчиновник. Господин Ткаченко – это все-таки, ну, он, с одной стороны, госчиновник, с другой стороны, он член вот этих вот общественных организаций, против которых он воюет.
А кто такой господин Ткаченко? Вот просветите.
Это автор этого проекта, директор НИИПИ Генплана. Он персонально отвечает за этот проект. У него там Сомов, Бенуа висит дом, он притворяется интеллигентом. Да? Нет, ну при этом, ну так надо его исключить, значит, из Союза архитекторов и вообще-то создать ему репутацию не очень хорошую. И тогда еще люди будут думать, насколько прогибаться под тем давлением, которое есть, которое будет и которое, очевидно, в общем, приведет к каким-то не очень хорошим результатам.
Алексей Муратов, Сергей Ситар.
Надо разбираться в логике происходящего, не демонизируя по возможности участников процесса, в том числе, например, вот Елена Батори. Я прочел недавно вот ее интервью в газете «Новое известие». Мне было просто интересно, что это вообще за человек. Ну, понятно, что она там единственная женщина-миллиардер в России, в списках журналов Forbes. Что собой представляло это интервью? Это интервью было посвящено обсуждению вопроса взаимоотношений Москвы и области. И оно целиком состояло, вот я поразился, это совершенно как бы другое состояние сознания вот, в сравнении со всеми здесь присутствующими. Оно состояло из очень тщательного, такого скрупулезного описания взаимодействия разных сетей. Теплоснабжение, водоснабжение, канализация, электроснабжение, всякие эти газораспределительные станции, транспорт. Конечно, за всем этим стоят финансовые потоки, которые вступают в области такого общего знаменателя. Но, в общем, короче говоря, это такое технократическое, абсолютно технократическое сознание, для которого, дополнив Василия Бычкова, можно сказать, что искусство в советскую эпоху играло некую идеологическую роль. Здесь оно тоже, в общем, не отметается полностью, а используется уже в качестве бренда, то есть в качестве брендообразующего фактора. Отсюда обращение к Фостеру с ее стороны. И отчасти, я думаю, может быть, я не знаю, это предположение, я просто вчера только вот увидел в первый раз фотографии вот этой фундаментальной библиотеки, которую подарили МГУ, и которая была построена, собственно, на деньги Батуриной. Это был для меня чудовищный эмоциональный удар. Я до сих пор вот не могу оправиться, насколько это здание, будучи по функции символом чего-то такого прогрессивного нашей молодежи, там оно на оси университета, в таком абсолютно козырном месте, насколько оно, по сути, представляет собой вообще могильный памятник эпохи Просвещения и символ вообще всех механизированных зверств 20 века. Я видел там ранние версии этого проекта. В них еще какие-то проблески разума и вкуса видны, а дальше вот этот процесс согласования, внесения, точнее, вот этого коллективного творчества, эта идея проходить через систему, она превращается в какого-то вот действительно монстра. Но дальше, не знаю, вот хоть пуль себе в лоб пускай, потому что мы с Алексеем работаем на ниве архитектурного Просвещения, и такое ощущение, что вот эти люди, они живут в каком-то вот совершенно другом пространстве. Но, с другой стороны, надо понимать, что эта деятельность, она тоже, в общем, нужна. Нужны люди, которые представляют себе взаимодействие всех этих сетей. И, в принципе, вот это противостояние, в котором мы сейчас оказываемся, оно очень напоминает, скажем, то, что происходило там в Нью-Йорке в 60-е годы, когда Джейн Джексон воевала с Робертом Мозесом. В известной мере. То есть, мне кажется, что вообще вот эта вот эволюция в 20 веке, она вела к тому, что самое худшее из капитализма и социализма сошлось вот в этой плоскости корпоративного менеджмента и таких вот технократических представлений о действительности, которые абсолютизируют деньги. То есть для которых деньги – это действительно по Марксу универсальный эквивалент, и все действительно можно у них измерить, и, собственно, реальность – это есть деньги. Вот и все.
Сергей Ситар, «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы обсуждаем судьбу Центрального дома художника и Московского дома скульптора. Архитектора Евгения Асса я бы хотела послушать.
Я согласен с Сергеем относительно его оценки вкусов и интересов инвесторов. Это довольно трагично на самом деле. Собственно, это и сказывается то самое пренебрежение культуры, то есть отсутствие, в общем, взаимодействия, как бы сказать, на любом уровне между теми, кто принимает решения и дает деньги, и теми, кто создает, собственно говоря, культуру. То есть вот это вот как бы отсутствие всякого взаимопонимания и взаимопроникновения, собственно, и приводит к таким результатам. Хочу немножко вернуться к ситуации с Домом художника. Я очень горжусь тем, что я вчера получил письмо от Николая Петровича Сукаяна. Он, значит, как бы благодарит за то, что вот я там как бы выступаю в защиту его дома. Николай Петрович Сукаян, он был соавтором вместе с Юрием Николаевичем Шевердяем, соавтором здания Центрального дома художника Третьяковской галереи на Крымском ВАВУ. Ну, он как бы вот ведущий автор. Значит, самое ужасное, на самом деле, вот какая история. Начался весенний семестр в Московском архитектурном институте. И начался он с того, что вышло распоряжение проректора МАРХИ о том, что студенты пятого курса должны выполнить клаузуру, это то есть короткий проект недельный, на тему «Новое здание Третьяковской галереи на Крымском валу». Я был до такой степени потрясен, что написал открытое письмо проректору, его распространил в институте, сказав о том, что это просто провокация, и особенно меня беспокоит перспектива недобросовестного использования студенческих проектов в качестве аргументов в дискуссии, которые наверняка последуют. Зачем же это надо было делать? На что мне ответили официально письмом же, что, во-первых, это предложение исходит от Родионова, то есть он вроде бы позвонил в МАРХИ и сказал, сделайте такой проект. Во-вторых, с точки зрения ректората, студенты пятого курса должны иметь собственную гражданскую позицию. Ну, тут я теряюсь, вообще говоря, что я на это, с одной стороны, не поспоришь, с другой стороны, хотелось бы верить, что они имеют гражданскую позицию. Но что замечательно, в студенческих сетях МАРХИ появилось обращение самих студентов. Студент, сделай умный шаг, не ломай ЦДХ, займись реконструкцией. Но, заметьте, это совершенно фантастическое иезуитство. Ну, я понимаю, что не сам проректор придумал это. Кто-то вменил это. Это означает, что вот эта вот вся антикультурная политика, ну и, впрочем, и прокультурная, потому что, собственно, просят сделать проект новой Третьяковки. Ну что, вроде бы все хорошо, но заставляют руками студентов взрывать это самое здание ЦДХ. А я, в свою очередь, студентам задал этот проект на весь семестр при условии сохранения ЦДХ. И вчера, когда студенты стали говорить о том, что, ну, знаете, Евгений Викторович, что-то все-таки не очень красивое здание, нам не нравится, на что я в сердцах сказал: господа, дорогие, вы и такого здания не заслужили. Понимаете, дело в том, что вот эта вот культурная ситуация, в которой мы живем, и вот то, о чем сейчас говорил Сергей насчет этого здания библиотеки, которое и есть некая реализация этой культурной ситуации нынешней, которая в 1000 раз отвратительней здания Центрального дома художника, благородного, элегантного, с хорошими пропорциями павильона, стоящего в парке. Все, что сделают, будет хуже, гарантированно хуже.
Евгений Ас, спасибо. Оксана Саркисян, пожалуйста.
Я бы вот продолжила этот, опять же, художественный вопрос. То место, которое отдается Третьяковской галерее сейчас, оно не предполагает никакого вообще художественного решения. То есть там его, в принципе, сделать невозможно. То есть оно находится, это здание под мостом практически, на 2 этажа из 4 оно загораживается проезжей частью, оно зажато между там другими местами, да, то есть вот эта доминанта, которая является здание музея в современном пространстве города, в современном городе, да, она как бы невозможна. И вот в этом проекте Сакаяна действительно она присутствует. То есть вот это здание ЦДХ, которое мы сейчас обсуждаем, этот парк, это действительно некая доминанта, которая создала определенную культурную ситуацию в городе, которая имеет определенное вот такое общественное значение, символическое, да, в отличие от экономической. Задача перед вашими студентами стоит невероятная, потому что на этом месте просто ничего нельзя построить. А вот сделать из этого здания какой-то вариант, это было бы, может быть, действительно, вот как бы в Тейт-галерее, например, была такая же ситуация.
Я говорил уже в каком-то одном из интервью, что я вообще не знаю страны и не знаю одного города, где бы вообще ломали музеи. Музеи реконструируют, расширяют, там делают. Из чего угодно делают музеи, но не ломают музеев. Это вообще просто что-то, это как сжигать книги. Это что-то в этом есть такое уже потустороннее, просто ну какой-то вот, макабр,
да,
какой-то.
Да, представьте себе, что, например, сейчас строится новое здание Тейт рядом, да, что старые они отдают инвесторам. Представьте себе там в Англии такую ситуацию.
Оксана Саркисян и Евгений Ас. Александр Цыгаль.
Где-то здание вот выстроено там по проекту, и оно получилось такое не только благодаря замыслу архитектора, но и благодаря тому, как я уже сказал, это строилось на художественные деньги, это были ограниченные деньги, и одна из задач, которые были поставлены, это вот именно минимизировать вот само здание, попытаться вот таким образом его решить. Кстати, эта задача была сделана.
Александр Цыгаль, спасибо. Иван Казанский.
Справку мало кто знает, может быть, Евгений помнит об этом. Еще при жизни Юрия Николаевича Шевердяева, руководителя мастерской, где проектировалось это здание, Николай Петрович, да, Сукаян, с которым я тоже имел счастье работать, Андрей Владимирович Васнецов вместе с ними начали разрабатывать вариант декорирования этого дома. Причем там очень интересные ходы были. Из-за того, что уже финансирования не было, поэтому этот проект так и не был реализован. Но он довольно далеко продвинулся.
Иван Казанский, Сергей Ситар.
Надо какие-то приоритеты расставить и понять, что в этой вот схеме планировки этой территории, которая сейчас может быть принята, там, потому что как бы конкретного проекта пока нет, может быть, даже там и ЦДХ останется, но отнимается у города открытая общественная территория. Если мы посмотрим на западные города, там можно критиковать, как работает западная демократия в отношении градостроительства, но тем не менее мы видим, что там в Нью-Йорке есть открытые общественные пространства, и они – это символ культурного статуса города. Эти открытые озелененные пространства, они, как правило, носят имена богатых людей, которые могли выкупить участки и подарить городу, горожанам какой-то парк. Таким образом, элита западная увековечивает свои имена в истории. А то, что мы наблюдаем здесь, ну, во-первых, вот в связи с...
Местная элита тоже всегда увековечивалась.
В связи с уплотнением застройки в центре Москвы, это явно уже такое пятно, отданное искусство, это явная драгоценность. Вот. И здесь мы имеем совершенно противоположный процесс, когда богатые люди, вместо того, чтобы как бы дарить городу новые парки, они забирают у города часть, кусок существующей вот этой вот открытой зеленой территории. Нонсенс совершеннейший со всех точек зрения.
Сергей Ситар, Евгений Ас.
На мой взгляд, если вот вдруг уж так обеспокоились судьбой Третьяковской галереи, представляется, что можно сегодня найти в России людей, которые бы организовали фонд Третьяковской галереи, Потому что если уж в Челси там могут вкладываться, то, наверное, и новые братья Третьякова могли бы найтись. И они есть, я даже знаю, кто это, и мы с Василием с ними разговаривали. Их просто не очень подпускают к этому делу, но для того, чтобы усовершенствовать Третьяковскую галерею, не надо строить больших инвестиционных проектов. Есть люди, которые готовы вложиться в развитие Третьяковской галереи. И сама Третьяковская галерея тоже могла бы о себе немножко больше побеспокоиться, потому что то, как эксплуатируется существующее здание, вообще говоря, заслуживает известной критики.
Евгений Аст так считает. Василий Бычков.
Я хотел бы вот на предыдущую реплику товарища Ситара отреагировать. Ты говорил, что и такие тоже нужны, имея в виду технократическое мышление и так далее. Да. Действительно нужны. Действительно, вот эта связка архитекторы, девелоперы и власть, все это вот так вот пронизано, так сказать, одно в друг друга, она очень эффективна экономически. Но она, так сказать, абсолютно разрушительна и опасна стала, особенно в последнее время, так сказать, в связи с этими проросшими на наших глазах вот с этими, так сказать, гигантскими возможностями. Она абсолютно губительна для общества в отрыве от общественной дискуссии. И в том числе она абсолютно губительна для самой архитектуры. Мне кажется, к стыду некоторых, извините, вот, членов, я к нему не прижу, поэтому могу критиковать архитектурного сообщества, которые, будучи зависимыми от всей вот этой вот ситуации, они занимают такую очень сдержанную, скажем так, позицию. Я хотел бы сказать им, что это просто абсолютный такой кризис и конец вот этого этапа. Я надеюсь, что конец. Конечно, мы будем еще иметь, может быть, и долголетние рецидивы этой существующей архитектурной практики. Но это вот то, что сейчас происходит, это такой апофеоз. И в этом смысле, мне кажется, это даже и хорошо. Потому что, как всегда у нас бывает, чем хуже, тем даже лучше, я думаю. То есть это показывает всю абсурдность. Вот этот отрыв от всего, от социокультурного какого-то аспекта, от общественного обсуждения, он просто, так сказать, губительный, чудовищный, разрушительный. Понимаете, вот я сейчас я не имею права как бы должностную лицу обсуждать вот именно конкретно этот проект, да, хотя, так сказать, я, мнение мое известно, оно в общественном совете тоже отражено, так сказать, вот его меморандуме. Но меня-то во всей этой ситуации вот за этот год меня потрясло вот именно вот эта вот оторванность и вот это вот лицемерие и цинизм, с которым, так сказать, все это происходит, и с которым все они считают всех нас полными идиотами.
Василий Бычков.
Нас вообще не считают.
Добавляет Александр Цыгаль.
Может быть, это связано там с климатологическими предсказаниями о том, что к 2030 году план Европы уже превратится в пустыню. Это есть там авторитетные английские климатологи, которые там просчитывают на компьютере, что это так и произойдет. Может, это как, то есть эти люди, они мыслят, ну, какими-то, может быть, другими масштабами.
Вот. И но что, мне кажется, зона люкс защитит их от глобального потепления?
Может быть, их там кто-то... Нет, ну, там могут быть свои, как бы, и гуманитарные соображения, просто совершенно другого масштаба и другого стиля. Как бы стиль именно
какие там нет никаких гуманитарных соображений.
Нет, ну,
если посмотреть на этот проект, который был представлен, его цель какая? Отрезать вот этот вот парк прекрасный общественный, превратить его просто в двор элитного здания, которое будет стоять на месте ЦДХ. То есть, в общем-то, место ЦДХ, оно прекрасное даже с точки зрения частного инвестора.
Нет, но они говорят, что там будет что-то общественное, что просто сейчас здание ЦДХ не работает. Надо
что-то общественное,
его,
ну, понимаешь, это же для бабушек несчастных разговор с Якиманки, ну, да. Потому что они говорят, это здание нельзя модернизировать. Вообще кто-то сделал изыскания, какие-нибудь экспертизы провел на эту тему. Третьяковки требуют то-то, то-то, то-то. Были какие-то исследования, заключения. Минкульт этим занимался? Да никто этим не занимался и не будет этим заниматься. Тоже главное просто протолкнуть вот эти квадратные метры пресловутые, и все.
Архитекторы Алексей Муратов и Сергей Ситар, последний вопрос. Вы нарисовали довольно безнадежную, но острую картину. Все-таки существует ли какой-то общественный механизм, который мог бы эту порочную ситуацию разрушить? Или мы действительно находимся в совершенно безнадежной ситуации? Василий Бычков.
Общественных механизмов очень много, вот, но они все абсолютно симулированы властью. Понимаете, есть общественные институты, созданные, так сказать, по инициативе власти. Например, и общественный совет вот созданный, так сказать, этим летом, в том числе и по моей инициативе, мы к ним обращались, они были задействованы. Это абсолютно такие вот институты, которые, ну, работают на этом поле, очень эффективно работают, и результат всегда против нас.
Василий Бычков, у меня вопрос к Сергею Ситару и Оксане Саркисян. Вот вы собираете пикет. Это эффективный общественный механизм или это такой вот всплеск эмоций. Сергей Сатаров.
Как-то начинал с журнала, потом стал втягивать в сферу градостроительства, в сферу разных стратегий. На самом деле, совершенно очевидно, что во многом, вот, скажем, градостроительный кодекс, да, существующий, какие-то еще инициативы власти, например, по стимуляции товарищей собственников жилья, они рассчитаны на то, что у нас, как бы, у населения, ну, как бы, есть некое самосознание культурное, которое подразумевает активное участие в градостроительных процессах. Но такого самосознания, в общем, в широком масштабе действительно нет. И на этом фоне, я считаю, конечно, ну, власть отчасти вынуждена брать на себя функцию вот такого барина, который самоуправно совершенно распоряжается. Вот. Но мне кажется, что сейчас мы подошли именно к этой точке, и кризис мировой финансовый тоже этому во многом способствует, является отражением как бы подъема этого самосознания на новую ступень. И, там, скажем, этот пикет, он может иметь какое-то относительное значение, но, по крайней мере, это будет демонстрация и власти какого-то нового отношения или позиции со стороны как бы горожан, да, и демонстрация другим горожанам того, что они тоже могут как бы к этому присоединяться и спокойно излиять свое, поскольку мы имеем право на эти манифестации, это законом предусмотрено.
Сергей Сиптар, Александр Цыгаль.
Я поддерживаю Женю Аса, который полагает, что это затянется на долгие годы. Но на долгие годы не затянется выселение Третьяковской галереи и закрытие ЦДХ. Это сделают очень быстро. А бабушки, по моим сведениям, кстати, подписали против. Как ни странно.
Александр Цыгаль, спасибо. Вот это оптимистическое утверждение. И на нем мы закончим программу. «Свободы» в клубе «Квартира 44». Судьбу Центрального дома художника и Московского дома скульптора мы сегодня обсуждали с архитектором, профессором Мархи Евгением Асом, с директором Центрального дома художника Василием Бычковым, с главным редактором журнала «Проект России» Алексеем Муратовым и редактором этого журнала, архитектором Сергеем Ситаром. Скульптор Александр Цыгаль, Иван Казанский, глава Московского союза художников, юрист Александр Калинин и художественный критик Оксана Саркисян, хранитель отдела новейших течений Третьяковской галереи. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода». К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.